7 часов 6 минут, четверг, июнь, день 4. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, есть, конечно, какие-то пробки. На самом деле, на Киевке уже все плохо. На Калужке не лучше, чем на Киевке. На Можайке тоже плохо. Короче, Запад опять плохой. Или лучше назвать это Юго-Западом. Слушайте, ну ладно, в Москве, значит, сегодня ожидается до плюс 23 градусов, по сообщению гидрометеоцентра, температура от 21 до 23, будет облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, четверти, ничего не понятно. Короче, главное, что будет более или менее тепло, и мы этому радуемся, но не сильно жарко, потому что потеть в тачке — это отстой, это мы все прекрасно понимаем, да и в метро потеть не лучше, да и просто на улице потеть не очень хорошо. И вообще, если у вас кожаный салон в машине, я подумал, вы, наверное, прилипаете к нему всегда летом, и это ужасно. И либо у вас есть вентиляция сидений, но вентиляция сидений тоже вещь мерзкая и неприятная по ощущениям, будто поддувает куда-то. Мне, например, не нравится. Не знаю, как вам. Слушайте, я хотел обратиться ко всем к вам, товарищи, тем, кто за рулем. У меня один вопрос, он вообще никак новостей не касается, вот просто еду. В 5 часов утра встал, да, там в 5.20 я выехал, еду, и все тошнят в левом ряду. Ну, что вы там в этом левом ряду забыли, вот скажите мне со своей скоростью в 60 км в час. Я просто хочу спросить, вот что вас заставляет ехать в левом ряду? Объясните мне, пожалуйста, дураку, что вас заставляет, почему вы не можете ехать хотя бы в среднем, а лучше прям-таки в правом? Вот в чем проблема? Объясните, один раз мне хоть один человек пускай объяснит это, нормально объяснит, почему тошнят в левом ряду, я пойму и буду это принимать, понимаете? Я буду ехать 60 км в час за вами в левом ряду и принимать это, не нервничать, не злиться, не перестраиваться, шашечек никаких на дороге не устраивать. Обвиняют же водителей в том, что они там некоторые в шашечки играют. Не будет никто в шашечки играть, не будет, если левый ряд будет свободен. Либо вы объясните, почему вы в нем ездите, так медленно, черт побери. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста, здрасте.
А вы знаете, таких людей надо опасаться, они еще не проснулись. И в это время, наверное, очень первый раз в это время.
Да нет, но я обратил сегодня внимание, что люди спят, кто-то трет глаз, кто-то сваливается в сторону.
Очень опасаться этих людей, стараться правее держаться на магистралях и на МКАДе.
На МКАДе. Аллергия? Перихлоретин, говорит пятый. Не, аллергии никакой нет. Откуда аллергия? Так, доброе утро, дождался, Дисконнект пишет. Доброе утро, тебе нравится футбол, говорит Леон? Ну, как-то не знаю, ну, смотрел пару раз. Последний раз в 2008 году, когда наши хоть что-то могли. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Почему люди тошнят в левом ряду? Объясните мне, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей, меня зовут,
да,
дальнобойщик.
Давайте, объясните.
Это просто тупые, недалекие люди. В правилах четко написано, что запрещается занимать левые ряды при свободных правых.
Но в городе-то можно,
а
в городе-то можно.
Я стараюсь таких, когда обхожу, и их, если правые ряды свободные, стараюсь их загонять в правые ряды. Вот так я поступаю.
Вы их наказываете, вы народный учитель. Но слушайте, но это на трассе. Вы-то на трассе там действительно нужно всегда вправо, по правилам перестраиваться. А в городе, по-моему, таких правил нет. Типа в городе ты можешь любую полосу занять, и ехать. И вроде как ты прав, вроде как ты молодец, и вроде бы ты... Ну, а как тебя наказать? Ты же не нарушил правила дорожного движения. Да, безусловно, ты не нарушил правила дорожного движения. Но ты же все равно сволочь. Ну, ты же не человек, скотина. Вот реально они встали... Я сегодня еду, и так это ужасно, понимаете? И так ужасно осознавать, что ты должен ехать по шоссе энтузиастов. Даже в 5 там, утра, в 5.30, понимаете? Это уже плохо. Я уже наказан. Я живу в Перово, все, достаточно. Нет, я должен ехать в три ряда за людьми, которые не могут просто перестроиться вправо, не могут. Ему все равно, где 40 ехать, в середине, справа, вообще где-то там в лесу, в Измайловском парке он эти 40 будет ехать, по барабану, какая ему разница? А мне надо, ну, чуть побыстрее, ну, хотя бы 80, хотя бы, ладно, я не настаиваю на сотке, 80 хотя бы. Нет, три ряда, все едут, всем друг на друга наплевать. Чем вы занимаетесь там, я не пойму. 7373948, телефон прямого эфира. Хоть кто-нибудь объясните мне, хоть кто-нибудь. Либо прямо, знаете, да, бывало, ездил в левом ряду со скоростью 40, потому что я дурак. И мы все-таки, а, ну, тогда ладно, я дурак. И все, я дурак. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей.
Да. Да.
А вот по поводу левого ряда, смотрите, там во вражеской стране Америки, кстати, Калифорния, там по левому ряду можно ездить только с двумя пассажирами.
То есть такое правило есть?
Да,
только с двумя.
Такое есть, совершенно верно. В левый ряд можно заезжать только если у тебя в колонии есть два пассажира.
Это потрясающе, но у нас нет таких правил. А, значит, потому что правый должен быстрее. Правый быстрее, говорит четвертый. Почему левый ряд должен быть быстрее в городе? Правый должен быть быстрее. Правый, потому что они направо поворачивают, там, под стрелку, еще подо что-то, да? На шоссе, ну вот, смотрите, я вам привожу. Шоссе энтузиастов. Куда там кто направо поворачивает? Там левый ряд реально самый быстрый должен быть. Ну, то есть я его знаю абсолютно, как там ехать. Левый должен быть самый быстрый. Он не самый быстрый только потому, что в нем тошнят. Только потому, что в нем тошнят. Более того, в нем тошнят до упора, до съезда на трешку, и потом они только начинают сдвигаться вправо и там вставать в огромную пробку, там вот эти вот вещи скапливаются. Освободите левый ряд, освободите. Он потому и медленный в городе левый ряд, потому что в нем тухлят всякие придурки. Ну, это на мой взгляд. Перово дыра, говорит Рита. Ну, знаете, как сказать, я не скажу, что Перово дыра, но Перово это, конечно, не то чтобы прямо Кремль. Вот, знаете, не то чтобы прямо большой Москворецкий мост, на котором иногда кого-то убивают, да? В Перово убивают, и никто об этом особо не говорит. Ну, вот я так вот обозначу. Но я не думаю, что Перово хуже Бирюлева. Ну, примерно вы меня поняли. А ты записывай их номера, а потом в эфире будешь их унижать. Да я не хочу никого унижать, 60-й, я хочу просто быстрее приехать. Моя задача быстрее приехать, и все. Быстрее! Моя задача не кого-то унизить, моя задача доехать до работы. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, Алексей, доброе утро. Спасибо, что вы появились с утра, радуете, настроение поднимаете. Я, во-первых, хотел обратиться к дальнобойщику.
Да, что вы ему говорите?
Да, по поводу того, что он там... Ну, хочет легковушки направо выводить. Мы все уже помним тот случай на МКАДе, когда один там дальнобойщик-учитель тоже оказался, где-то булькает до сих пор. Вот, не надо быть учителями. А насчет левых рядов, у меня есть гипотеза. Значит,
давайте. Смысл
такой. Я думаю, те люди, которые днем в состоянии, ну, хорошего, плотного трафика не могут ездить по левому ряду, да, там, или перестраиваться, они крайне мечтают там оказаться, поэтому с утра, когда свободнее, они там находятся.
Они там находятся, я понял. Значит, может ли человек, может ищет левый поворот, или разворот, или вообще мало ли что. Для мало ли что есть средний ряд. Средний ряд — это мало ли что. Когда ты вообще в поиске. Направо ты будешь поворачивать, налево. Ты еще ничего не знаешь. Ты едешь в среднем ряду, и в любой момент можешь принять решение. Волевое. Поменять. Хоп-хоп-хоп, переставил. Где вы на шоссе левый поворот там решили искать? Зачем? Когда еще и бордюр. Ну, не бордюр даже, а заграждение сейчас по энтузиастов пустили. Вот такое оно стоит, и все, ты там вообще никаких поворотов не сделаешь. Но есть определенные участки. Едут, тухлят. Ребят, я же не слепой. Мы же все не слепые. Мы все прекрасно понимаем. Видно, когда человек ищет поворот. Видно, когда он что-то хочет. А видно, когда он просто встал свои вонючие 40 км в час и тащится, скотина. И тащится. Или едет, например, вот смотрите, один, ладно, в левом ряду 40, рядом с ним один едет 42, чуть-чуть обгоняя его, медленно-медленно. Справа все, там вообще глухо, там умерли все, там умерли. И вот он медленно-медленно обгоняет, и ты даже их... Ты просто не можешь мимо них проехать, потому что они тебе вроде как оставляют возможность между ними шмыгнуть куда-то там что-то, да? Но невозможно это сделать. И вот ты ждешь за этим придурком, который 42 едет, этот 40 уже понятно, он постепенно отстает. И вот это вот несколько, ну не минут, но секунд, во всяком случае, десятков секунд, ты ждешь, когда же все-таки появится такой зазор, куда воткнется твоя машина. Почему я люблю хэтчбеки? Больше, чем седаны, а не короче. Быстрее этот момент происходит. Я думаю, мотоциклисты вообще счастливые люди в этом плане. Им нужно не так много места. И вот ты встал, и за ним едешь. Моргать? Свет? Не, не слышали. Зеркала посмотреть? Какой там? Зачем смотреть зеркала? Другие участники движения, их просто не существует. Зачем? Зачем? Я просто встал и еду. Вот как пишет человек. Ну и что? Я хочу и езжу в левом ряду. Ну и ничего. Пожалуйста, можете ездить в левом ряду. Надо будет вам выехать в левый ряд по каким-то очень срочным делам. Например, что-то случилось. Мало ли. Да? Ни от чего в жизни, наверное, нельзя зарекаться. Вы также встанете и будете тухлить. Я предлагаю снять фильм, серьезно, я предлагаю снять художественный фильм. Знаете, как он будет начаться? Это абсолютно такая идея. Значит, два человека сидят за столом где-то, да по барабану, где они сидят, два молодых человека, звонок. Привет, пацаны, подлетайте срочно. Там, не знаю, Максу садили нос в живот. Да, все, мы вылетаем, брат. Это действие происходит в Москве. Да, мы вылетаем, брат. Садятся в тачку и просто два часа стоят в пробке на одном месте в Москве. И потом, и все, и ничего. Закончилось время эфирное. До свидания. Все можете доедать попкорн где-нибудь в другом месте. Посмотрите рекламу Nokia или Coca-Cola. Вот так вот. Все, вот такой фильм. Это наша жизнь. К сожалению. К сожалению, наша жизнь — это проявление наихудшего кино. Знаете, такого кино, которое называют артхаус. Вот. Когда занудно, долго, медленно, тупо, непонятно, убогие диалоги, все какое-то серое. Давайте же сделаем так, чтобы наша жизнь была мультфильмом просто прекрасным, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Вот смотрите, вы вот говорите, все там в левом ряду.
Я говорю, не все.
Ну, некоторые, да.
Ну.
Вот, но а почему вы не говорите о тех, которые поворачивают трех рядов направо?
Ой, это прекрасные люди, это прекрасно. Я ими восхищен. Они тоже по-своему убоги. Я не понимаю людей, которые пересекают вот так. Но с другой стороны, вот знаете, давайте так. Во всем должна быть некая разумность, да? Если человек, пересекая все ряды, поворачивает направо, при этом никому не помешав, это значит, что он сечет по зеркалам, он все понимает, он знает, какие габариты у его машины, он вообще нормальный водитель. Пролетел, просвистел, никто его даже не видел. Ну, он проехал мимо. Серьезно, есть такие ребята, которые и меня как-то объезжают в определенный момент. Если они это делают, я сейчас объясню, красиво, и сейчас все такие кавказцы, о, мотор, я от души, братан, да? Красиво в каком плане красиво? Если они мне не мешают, мне не нужно тормозить, мне не нужно перестраиваться, мне не нужно там дергаться, подгазовывать. Если они это делают так, да пожалуйста, мне вообще дела никакого до него нет. Вот он, просвистел. Оставляю ли я до впереди идущей машины какой-то зазор, чтобы тачка могла другая прошмыгнуть? Да. Да. Я не понимаю людей, которые едут под бампер тебе под задний на скорости 100-120. Я их не понимаю. Оставь зазор. Вдруг кто-то 150 поедет. А мы боремся с ними. Они нарушают правила дорожного движения. А ты не нарушаешь. Ханжа, ты постоянно сам все нарушаешь, все же понятно. Ну оставь этот зазор, дай шанс чуваку. На МКАД вообще не лезьте в левую полосу. Зачем? Зачем туда вставать? Зачем? Она нужна только для обгона. Только и все. Нет, встали в нее, тошнят сотку там. Самые рьяные 120. А мне надо 130, 150, 160. Ах ты, сволочь, нарушаешь. Да-да, чувак, я заплачу за это штраф. Ты меня пропусти, пожалуйста. Пожалуйста, пропусти. И со своей уверенностью и знаниями, ну, встань чуть-чуть правее. Встань. Я так делаю. Еду правее, правее. Чем я медленнее, тем я правее. Чем я медленнее, тем я правее. Логика такая. Чем я быстрее, тем я левее. Ну, правильно? Ну, что, разве не правильно? 7373948, телефон прямого эфира. Я ошибаюсь в чем-то? Объясните. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Москва.
А, да.
Вот слушаю вас и улыбаюсь, как бы подписываюсь под каждым словом. Единственное, могу сказать, а вы лица видели этих людей, которые тошнят в левом ряду 60?
Видел, они у них туннельное зрение, они смотрят вперед, они не могут посмотреть в бок. Я, знаете, я же подъезжаю, но мне же нужно как-то негодование. Я так подъезжаю и мимо, ну вот это, знаете, демоническое лицо в их сторону, типа, ах ты, сволочь! Да, такой поворачиваюсь на него, а он меня даже не смотрит.
А он не смотрит, они даже не понимают те вещи, о которых вы говорите. Нет,
они нас и не слушают, я вам больше скажу.
Бесполезно анализировать. Он едет в 60-м ряду, потому что он просто у него каким-то способом повернул.
Он едет 60.
Едет в середине 60.
Да, да, да. Он едет 60 и слушает что-то очень странное. Какую-нибудь, я не знаю, что он может слушать? Юру Шатунова он слушает. Он едет 60-й. А я хочу опять. Ну что может еще этот человек делать? Явно же не нас слушать. Потому что если бы все слушали нас, и мы с вами здесь общаемся, и мы друг друга понимаем, все, никто бы сейчас в левом ряду не ехал. Ну по-любому вы сейчас тошните, кто-нибудь из вас тошнит за чуваком в левом ряду, который просто не может нажать на газ. Впереди никого нет. У него никого, а он просто едет в левом ряду. Скажите, ну по-любому есть такой из вас человек сейчас в данный момент. Ну я уверен, что он есть среди вас. Ну точно. И вы точно его ненавидите. Люто. А он этого не понимает. 7373948. А ему как бы ничего делать даже не надо. Ему перестроиться и ничего не изменится в его жизни. Ничего абсолютно. Но в вашей благодать наступит в этот момент. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Андрей, Москва.
Да.
Я предлагаю, может быть, попробовать сделать минимальную скорость ограничения на МКАДе, например, в левой полосе не меньше 110.
Минимальный, то есть наоборот, поесть, то есть ты если уж выезжаешь, и тебе сразу не меньше 110, и штрафы, камера. И по всем полосам так сделать. Интересная идея, я об этом тоже думал. Но МКАД это МКАД, до МКАД еще надо доехать, честно вам скажу. МКАД бывают там такие проблемы, такие пробки, что ад. Я говорю, в городе, и внимание, я же специально обозначил, это же не в городе сейчас, там, ну, сейчас, кстати, свободно, нормально, более или менее, ну, там, не знаю, не в час пик, это в городе в 5.30 утра, в 5.30, вы поняли, пробки быть не может, ее нет пробки, просто есть три чувака, которые едут по трем рядам, параллельно друг другу, рядышком, им просто нравится ехать рядом. Они любят ездить линейкой вот такой вот, понимаете? Какое-то сознание, видимо, армейское, не знаю, выстроились в шеренгу и рассчитались на первого-второго, расчет закончен. Все! Они просто едут! Как снегоуборочная техника, как поливальные машины. Что с вами, друзья? Что с вами? Я говорил уже, у меня есть теория на этот счет, мне друзья подсказали. Есть специальное министерство по созданию пробок в Москве. Оно тайное или агентство по созданию пробок в Москве. И это агенты. Эти люди выполняют свою работу и выполняют ее на 100%. Они могут затруднить твое движение даже тогда, когда кроме тебя и его на дороге вообще никого нет. Вы вдвоем. Он был свободен, как и ты, никто не крикнул «тормози», но ты покрасил свой шлем в черный цвет. Вот как-то так. Все, я, короче, все понял, для себя выяснил, что я понял. Я понял, что нет ни одного человека, который бы позвонил и объяснил внятно, почему тошнят в левом ряду. Ответ один – потому что мир несовершенен. К сожалению, так вот мы живем. И нам нужно быть даосами какими-то просветленными и не реагировать на эти вещи. И спокойно выезжать просто не в 5, а в 4 утра. Но я боюсь, я и в 3, если выйду. Все равно будет чувак, который будет тошнить в левом ряду. Все равно он появится, он найдется. И он будет это делать. Все, давайте небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Черт возьми, вообще не понятно. Смотрите, таксистов и дальнобойщиков могут обязать сдавать экзамен каждые 5 лет. Я просто почему эту новость увидел сейчас, потому что мы же с дальнобойщиком говорили. Каждые 5 лет всех профессиональных водителей, таксисты, дальнобойщики, водители автобусов и маршруток раз в 5 лет будут проходить обучение и сдавать экзамен. Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сейчас готовит соответствующие поправки в законы об образовании и транспортной безопасности. По данным ГИБДД, только за первые 4 месяца 2015 года по вине водителей грузовиков и автобусов произошло более 5000 аварий. 5000 аварий. Короче говоря, это предложение, оно еще пока не действует. Но это предложение. Раз в 5 лет, чтобы пересдавали все эти экзамены дальнобойщики, таксисты и все остальные профессиональные водители. А я с остальных водителей, вот сейчас вот не дальнобойщиков, таксистов я спрошу, а всех остальных водителей я спрашиваю сейчас. И пешеходов я спрашиваю, и клиентов я тоже спрашиваю. Ребята, а вас устраивает, как у нас работают такси, маршрутчики, как у нас ездят? Нормально все? Нормально? Поможет им проверка-то раз в 5 лет или нет? Дальнобойщики это темка отдельная, ну и о дальнобойщиках, наверное, тоже водители могут что-то сказать. 7373-948. Ну, то есть вы со стороны, как сограждане, как товарищи, как друзья, оцените это все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алексей?
Я.
Да. Алексей, ну вот каждое утро еду на работу, 15 лет за рулем.
Да.
Каждое утро 40 километров в час. А ответ на все вот такой. Когда я начинала водить, мне отец сказал, что в левом ряду ездишь всегда в левом ряду, потому что левый ряд самый безопасный. И вот эти вот У вечно в левом ряду, либо таксисты, едут 30-40 километров в час и без поворотника всегда поворачивают.
У таксистов уже есть выделенная полоса. Я даже подумал было машину свою в желтый цвет покрасить, шашечки поставить, зарегистрироваться как таксист, но просто никого не возить и ездить по выделенке. А? Как идейка? Просто зарегистрироваться таксистом, ездить на такси, но только не работать. Ну, вы поняли. Как бы фиктивное такси. И гонять по выделенке. А? А? Как идея, а? Нравится? Нравится? Дарю. Дарю. Все, скоро мы увидим Феррари, такси и еще что-то подобное. 7373948. Прикиньте, постоянно по выделенке. Все как дураки стоят, а ты по выделенке. И прошмыгнул. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут. Да. Я вот по поводу маршруток вот этой пересдачи, вот новой темы. Ну, таксисты сейчас ездят вообще омерзительно по сравнению с тем, что, ну, мне около 40, по сравнению с тем, что было там 30 лет назад, ну, таксист это был мастер. Вот, мастер, который знал Москву там и ездил шикарно, они неслись как бешеные все время очень быстро.
Вы обращали внимание, с таксистами, когда он едет на вызов, он едет вроде быстро.
Ну, летит, да. Конечно, он торопится.
А назад...
за собой у него уже деньги идут, счетчик, конечно. Он, да. Он едет и еле чешется вообще, головой вертит, в навигатор свой уткнулся, как робот. Угу. Вот, конечно, но какие-то пересдачи они не спасут, потому что у нас очень сильно коррупционная вот эта вся составляющая. В общем, это в мертвом припарке. Вообще идея неплохая, но как она будет у нас реализована, ну, это уже сразу понятно.
Да, спасибо огромное. Слушай, а я вспомнил только единственное. Я хотел благодарственную речь принять. Можно, да? Как-то ехал я с запада утром Москвы, с таксистом я ехал. И таксист этот был на Форд Мондео, у него был Форд Мондео, серый такой. Он говорит, а чё, как поедем? Я говорю, мне пофиг, как мы поедем, мы должны поехать быстро. Этот парень ехал как бог. Серьезно. И если бы на его пути был Будда, он бы его сразил. Просто сразил бы своим Фордом Мондео. Молодец, спасибо тебе огромное. Я и прямо оценил. Молодец. Знаете, такое было ощущение, что человек мыслит так же, как и я. Это не значит, что он мыслит хорошо. Нет, нет, нет. Это значит, что просто у нас, у дураков, мысли-то иной раз совпадают. Мне очень понравилось, как он все делал. Очень хорошо двигался. Нужно платить за скорость, пишет четвертый. Да-да-да-да-да, но это отдельная тема. Таксисты налоги платят. Думаешь, умнее всех, что ли, говорит Паша? Знаете, сколько штрафов я плачу? Думаете, что ли, умнее всех, Паш? Ну чё, какая разница-то мне? Какое твое собачье дело, пишет Владимир. Владимир, я все-таки хотел бы внести некие уточнения. Вы конкретно спросили о чем? То есть, мое собачье дело какое, таксисты должны сдавать или не сдавать? Или почему уточните в левом ряду? Ну, не знаю, потому что, наверное, вы всех бесите, Владимир, если вы тошните в левом ряду. 7373-948, телефон прямого эфира. Но нам нужно пойти в движение. Вот что, в движение.
В движении.
Давайте, где едете, что видите, рассказывайте. Можно, конечно, я думаю, какие-то еще и комментарии в след новостям оставлять. 7373-948, где едете, что видите, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло?
Да, здравствуйте.
Радиостанция?
Да, радиостанция «Говорит Москва».
Доброе утро.
Доброе.
Слушайте, есть такая история классная. Случилось где-то месяц назад. Я ехал по КАБ. Я сам из Санкт-Петербурга сам. Темнело. Едет фура по левому ряду. Я не знаю. Ну, я стараюсь объяснить без мата. Ни одного огня не горит. Габариты выключены и уже темнеет. Сама фура вся в грязи. Ее не видно вообще просто.
Вот, человеку из Питера такое вот и не понять, да?
Так... Это просто жесть. И
это просто...
таких дурачков их очень много.
Очень много, очень много.
Самое, когда...
Так.
Да-да-да.
Но нам нужно больше людей из Питера, которые исправят ситуацию в стране. Я вот так вот хочу сказать. Нам просто времени нет, простите меня, пожалуйста. Нужно по движению сказать. Киевка, мертвяк от Московского опять. Калужка мертвая, примерно столько же, там, я не знаю, километров 6 пробка стоит на въезде. На юге МКАД внутренняя сторона пробка. Шоссе энтузиастов, ужас уже все. Волгоград-Рязанка традиционно километра по 2 пробки стоят внутри города. Ленинградка почти вся внутри города уже встала. Волоколамка еще более или менее едет. Ну вот примерно такая ситуация. Если что, допишите на +7 925 48 94 8.
Обзор прессы.
7.35, у микрофона Эльвира Хасаншина.
Эль, знаешь что, нам пишут всякие неудачники, говорят, что вы про тачки разговариваете? Потому что они у нас есть, а у вас нет. Но мы вас иногда катаем, поэтому вы тоже слушаете.
Но у меня нет, поэтому я тоже неудачник.
Неудачница, да. Но ты зато обзоры прессы делаешь.
О, да.
Давай.
США копают под чемпионат мира 2018 в России. Об этом пишут Дни.ру. США не удовлетворились отставкой ФИФА Йозефа Блаттера, о которой он ранее объявил на специальной спецконференции. А теперь Федеральное бюро расследований намерено изучить, почему ФИФА доверила проведение чемпионата мира по футболу 2018 года России, а 2022 года Катару. Об этом сообщили источники агентства Reuters. Официально эта информация пока не комментируется. Ну вот, подробнее об этом можно прочитать на портале Дни.ру. А вот «Автодни» публикует материал под названием «Стукачей будут награждать бонусами». За жалобу на неправильно припаркованный автомобиль можно будет получить бонусные баллы.
Во-во-во, это наши вот соберутся вот эти вот, кто там соплежуйствует по поводу того, а что вы говорите про тачки, будут фотографировать и отправлять фотографии наших машин, где мы нарушаем.
Это активная Павлики гражданская
Морозовы,
позиция.
Вонючки и предатели, и стукачи позорные, отстойники. Кто так делает, тот вообще не пацан. Вот
активная
так, можно?
Гражданская позиция.
Нет, активная гейская позиция. Или даже пассивная. Ужасно все это. Ходит и фотографирует, и сдает сограждан.
Ну все-таки я проинформирую.
Подонок, нормальный пацан подойдет и скажет: убери свою тачку, мне нужна твоя одежда. Но это может уже не тот пацан скажет. Ну а что, разве не так? Не допустим европеизации наших устоев. У нас все должно быть как? По понятиям. К чему законы?
Законы нужны, потому что до конца 2015 года должно заработать приложение «Помощник Москвы», с помощью которого можно будет отправить фото жалобы на неправильно припаркованный автомобиль.
Ты все-таки опять топишь за этих стукачей.
Конечно.
Ты сама этим будешь заниматься, скажи честно?
Нет.
Почему? Вот почему?
Потому что я все равно не понимаю, правильно
потому что
припаркованный
они стукачи.
Или неправильно
припаркованный. Ладно, конечно, вот она будет на тротуаре стоять, сразу все понятно. Все ты понимаешь, ты же умная. Почему не будешь этим заниматься? Потому что стыдно и позорно этим заниматься.
Потому что места у них нету.
Ну вот.
Ну так, продолжим. За каждое сообщение, это все-таки надо знать, начисляются бонусные баллы, которые можно будет обменять на бесплатные парковочные часы, билеты на общественный транспорт, это, кстати, полезно, приглашение в музей, театр и другое. Для установки нового приложения необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг. Подробнее об этом читайте в «Автоднях».
Вот нормально для людей.
Аргументы и факты рассказывают про телемарафон в помощь отцу Виктора Цоя. Роберт Максимович Цой сейчас в тяжелой ситуации. В апреле ему поставили страшный диагноз рак. Потребовалась срочная операция. И ее провели израильские врачи. Теперь необходимо платить за реабилитацию и дальнейшее лечение. Но услуги врачей семье оплачивать нечем. Комната в коммунальной квартире уже продана.
Где фанаты Цоя? Где вы? Вонючки, которые стоят у стен, курят там до бычка сигарету, а то и до пальцев докуривают бычок. Серьезно? Поют, орут песню у меня под окном абсолютно по ночам. Где вы? Почему вы не поможете человеку? Давайте собирайтесь. Фанаты Цоя, вы чего?
Итак, продолжаем. РБК Daily публикует материал под заголовком «Мортон и Интека могут принять участие в строительстве жилья в Винограде». Недостаток финансирования заставил руководство Винограда Сколково искать соинвесторов из числа крупных девелоперов. Для реализации жилой части проекта рассматривается возможность привлечения Мортона и Интека. Всего на территории Винограда планируется построить около 700 тысяч квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры, а на эти цели планируется потратить около 15 миллиардов рублей. И еще один интересный материал публикует МК.ру. Это рассказ российского офицера, принимавшего французский вертолетоносец. МК в Питере пообщался на анонимной основе с одним из наших офицеров, который отправился во Францию на учебном корабле «Смольный» забирать «Мистрали». Пробыл там 210 дней, но в итоге вернулся ни с чем. А подробнее в этом можно прочитать в свежем выпуске МК. 7.39, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Право знать. Говорит Москва.
Ну, зажигает. Значит, твои. А что, у тебя и левиты экстремисты, они дикое племя превращали в... Что, это вообще о чем? А, это вы... А, Поля! Не знаю, мне какие-то девки пишут, и они ко мне пристают. Они все такие, типа, зачем про тачки? У тебя левиты экстремисты, там, бе-бе-бе-бе-бе. Ну а что, они не экстремисты, что ли? Конечно, все экстремисты. Все вокруг экстремисты. Вообще, жизнь — это экстремизм. Потому что жизнь — это вызов смерти. Это угроза смерти. Пока мы живем, мы не умираем. Пока ты жив, не умирай. На этот мир взгляни. У многих здесь душа мертва. Они мертвы внутри. Зачем я начал это петь? Фанаты Цоя ждут тебя в переходе каждый день в метро Тульская в трех остановках от Шабловки. Вася Пупкин говорит. Может быть, а надо, чтобы они меня там не ждали, а собирали деньги и помогали отцу Цоя. Почему нет? Почему нет? Надо иногда добрые дела делать, тем более тому человеку, который подарил, по сути, вам Цоя. Ну а как еще? Не было бы отца, не было бы и сына, правильно? Все правильно. Но у нас есть такая традиция. Оставлять, на словах любить, а на деле оставлять своих людей. Есть у нас такая традиция некая в народе, катастрофическая. Ну что еще? Стена Цоя на Арбате, Леон говорит. Да-да-да, стена Цоя на Арбате. И там трутся какие-то непонятные люди, попивают пивко, курят, орут что-то. Вот. Что еще? Что ты, красуешься перед бабами? Ну не перед мужиками же мне красоваться, Владимир. Это же, может, ваш удел, но не мой. Выпускники сдают сегодня профильный ЕГЭ по математике. Удачи им, пишет Леха. Да, удачи всем выпускникам. И, кстати, по ЕГЭ, если вам интересна эта тема, Левада-центр делал опрос, и там выяснилось, что сейчас уже практически 50%, что ли, считают, что ЕГЭ не нужно сдавать. И на самом деле старый экзамен, он лучше выявляет какие-то знания. Я не думаю, что старый экзамен выявляет знания. Я не думаю, что ЕГЭ выявляет знания. Я вообще думаю, что все эти тесты, экзамены, это все ни о чем. Поэтому я всегда обращаюсь к выпускникам будущим, к студентам и будущим специалистам. Ребята, главное, как вы умеете работать. Главное, чему вы реально научились. Не главное, как вы смогли обмануть этого преподавателя, этот тест. Один раз запомнить, через 3 секунды забыть. Это не важно. Важно, как быстро вы умеете учиться на ходу. Пам-пам-пам-пам, словили, пошли вперед. Все вот эти заучки, это все замечательно, конечно, но ненадолго этого хватает, просто потому что та информация, которая вам неинтересна в вашей голове, долго не задерживается. Это прекрасно все известно. Вы что, за тех, кто паркуется на газонах, говорит Сергей? Так, ладно, давайте, давайте, эта тема я понял, я уже почитал, вы мне сказали. Тема про стукачей, где она? Давайте, мы сейчас найдем. А вот она. Стукачей будут награждать бонусами, так называют этих людей, а кто-то говорит, это граждане. За жалобу на неправильно припаркованный автомобиль можно будет получить бонусные баллы. До конца 2015 года должно заработать приложение «Помощник Москвы», с помощью которого можно будет отправить фотожалобу на неправильно припаркованный автомобиль, сообщает М24. За каждое сообщение будут начисляться бонусные баллы, которые можно будет обменять на бесплатные парковочные часы, билеты на общественный транспорт, приглашение в музей, театр и другое. Информация о нарушителе в режиме реального времени, пишут журналисты, будет направлена в соответствующий орган, после чего нарушителю будет выписан штраф. Короче, за ковришки, за то, что тебе дадут время с дополнительной парковки, за какие-то билеты на вонючий общественный транспорт, за приглашение в музей, в который никто давно уже не ходит. Никто ходит в музей? Никто не ходит в музей. Все уже сходили в краеведческий музей, увидели бивни мамонта. Достаточно. Всего 7% россиян, это официальная статистика, которая у нас была, не были ни разу в музее. 7%. Значит, 93% были. Соответственно, в Москве каждый был в музее. А если не был, то это очень редкий персонаж. Ну вот, за музей, за театр, за эти кривляния непонятные на сцене. А актеров хоронили, между прочим, за оградой, кладбище, лицедеев, проживающих чужие жизни, неугодных Богу. За это, вот чтобы посмотреть на это все мракобесие, а сейчас еще театры-то такие, все гейские. Вот за это люди будут сдавать своих соотечественников, сдавать в органы. Сдавать, лишать их денег, лишать их, деньги лишними не бывают, лишив денег, тем самым лишая их детей еды, игрушек, одежды. Понимаете, в чем дело? Это же замкнутая вот эта вот цепь какая, круг. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Ну, я не согласен. Вот почему вы всех под одну гребенку ставите? Может быть, речь идет о том, что действительно на газоне поставило или по кривому, и ну, таких людей
с
тоже
кем не бывает.
Учить, почему...
С кем не бывает. Бог терпел, да. И нам велел.
Правильно, но если терпел, то и про левый ряд, как вы говорите, можно уж тогда и потерпеть.
Ну так и надо было сказать мне, я же вас спрашивал, что делать. Если бы мне сказали, надо терпеть, я бы сказал, хорошо. Но вы мне никто не сказали этого. Я же обращаюсь-то за советом. Вы думаете, что я тут? Я несу какую-то вот такую идею вам, что что-то нужно менять? Нет, мир несовершенен. Мир несовершенен. Но станет ли он совершенен, когда друг на друга все будут стучать? А давайте введем еще одну службу, которая будет стучать на стукачей, которые неправильно стучат. Или стучат не всегда, или стучат в те моменты, когда им выгодно. Будет ли стукач стучать на себя, и будет ли стукач стучать на своих друзей, родных, детей? Будет? Ну, мне просто интересно. А давайте стучать на тех, кто в общественном транспорте ездит, нажравшись чеснока. Вот, давайте будем стучать на этих людей и штрафовать их. А давайте людей, которые не умеют пользоваться дезодорантами, тоже штрафовать, если они заходят в общественный транспорт. Или вообще они заходят туда, где есть остальные люди. Давайте их штрафовать. Потому что этот человек с запахом чеснока изо рта, с потными подмышками своими, тухлыми, будет смотреть, как припаркована моя тачка, и за это мне будет приходить штраф, я бы оштрафовал его тоже. Я бы оштрафовал его за то, что он неправильно живет. Введите такой закон. Оштрафовать за убогость. Вот есть такой вариант или такого варианта нет? 7373948. Чем занимаются у нас дорожные службы? Чем занимается ЦОДД? Я один раз видел, как ЦОДД, да, вот этот Центр Организации Дорожного Движения, я прекрасно видел, как Солярис с этими... Солярис, это не Тарковский, это Hyundai машина такая, если кто не знает. Вот, Солярис петлял по рядам, нормально, прямо перестраивался, пропетлял замечательно, нарушал все мыслимые и немыслимые правила, казалось бы. Но только ничего страшного, ведь он за рулем этого автомобиля. Я десятки раз видел, как нарушают правила дорожного движения полицейские. Десятки раз. Они наказаны. Пришло возмездие. Я ездил по Кутузе, я видел, как там ездят по разделительной полосе. Где эти? Что? Их наказали. Стукачи будут на них стучать? Опять беднота будет стучать на бедноту. Бомжи на бомжей. Вот в этих своих вонючих хрущебных дворах. Копейку друг у друга отнимать. Отниму-ка я у него 5 рублей, чтобы эти 5 рублей потратить на свой проезд. Ребята, отнимать, если уж надо отнимать у тех, у кого есть. Но у тех, у кого есть, вы рядом с ними не живете и не узнаете вы, как у них машины припаркованы. Потому что на работе у них частная парковка, вы туда не придете, это раз. А дома у них своя тоже частная парковка, и вы туда тоже не попадете, это два. Вы такой забор еще не видели в своей жизни. Выше только стены Кремля. Все, пока, до свидания. То есть беднота стучит на бедноту. Очень здорово, классная идея. А чем будет заниматься, чем будут заниматься доблестные представители правоохранительных органов? Доблестная служба организации дорожного движения. Чем они будут заниматься? Не знаю. Будут сидеть, смотреть на вас. 7373-948. А так, пожалуйста. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Александра зовут. Я бы стучал тоже. Но стучал вот на этих кашмирнотиков в левом ряду. Потому что достали они все.
Достали они все. На полицейские будем стучать, как они нарушают, говорит 36-й. А с каких пор нарушение кем-то другим дает индульгенцию тебе? Это говорит Тася. Как, с каких пор? Всегда так было? Что это значит, с каких пор? Ну, либо мы все говорим, ребята, живем по совести. По совести живем. Все такие, хорошо, живем по совести. Или, ребята, живем по закону. Да, хорошо, живем по закону. Давайте мы договоримся. Давайте, если по закону, то вот этот стукачок, который на меня будет стучать, а пускай он это делает в открытую. На вас настучал такой-то человек. Вот он. Человек говорит, да, я настучал на тебя, ты плохой. Я говорю, хорошо, паренек, ты у меня теперь будешь ложиться в 10, ты у меня теперь не будешь сверлить перфоратором вообще ничего никогда, ты не сможешь материться в общественном месте, не дай бог я тебя увижу с пивной бутылкой в руке, если ты закуришь, я запихаю этот бычок тебе в задницу. Вот так вот мы будем разговаривать. Давайте. А то, вы знаете, честность, она какая-то получестность. Давайте стучите на курильщиков. Почему сплошные везде курильщики? Стоят и курят. Почему возле моей работы стоят и курят люди постоянно? Это по закону не положено. Мне стукануть на них? Привезти сюда ОМОН? Всех положить за эти сигареты? Или что? Объясните, пожалуйста, как мы живем? В чем суть? Мы живем как? А то в один момент мы живем по закону, потому что нам это удобно, в другой момент, а может быть, мы договоримся, да? Никто из вас не говорил фразу «ну давайте договоримся» или «ну слушайте, я просто устал» или «ну я же только вот во дворе перегнать тачку поставить». Не было такого у вас? Не было? Вы же все честные, вы же законопослушные. Ой, вы же ничего не нарушаете. Слушайте, я просто, мне сейчас не трудно в очереди стоять, поймите. Мне бы сейчас быстренько справочку получить и все. И это не вы, это не ваши слова. Ну, я хорошо, я понял, ну, здорово. Ну, вы, значит, вы уникальные, замечательные люди, а я, значит, вот такая дрянь и сволочь. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот вы меня прям с языка сняли. Вот, коли уж они хотят вот эту систему вести, тогда пускай система обратной связи, да. То есть, вот штуканули на меня, и тут же мне пускай приходит смс-ка. Вас сдал художник в Алексей, да. Проживает там-то, там-то, да. Делает то-то, то-то.
Да, не обязательно где проживает. Не проживает, а просто вот вас сдал такой человек. Вот понимаете, у меня, я помню, я жил в Люблино, я жил, господи, сейчас, на втором этаже. У меня соседи были на первом этаже, постоянно били ребенка, постоянно, то есть постоянно, а я как-то такой человек, ну, я вообще не лезу, ну, никуда, и, ну, бьют, как мне кажется, да, он постоянно ноет, плачет, какие-то крики, я думаю, да ну их в топку, пошел, ну, не пойду же я их бить там, да, зачем это нужно, мало ли что там может произойти, позвонил в полицию, полиция приехала, все, пожалуйста, полиция вытаскивает меня, из дома, говорит, здрасте, вы позвонили? Я говорю, да, пойдемте. Я говорю, пойдемте. Мы заходим к соседям, вот они стоят, менты, я стою. И мы говорим, ах ты, они, говорят, сволочь. Я говорю, а что я сволочь? Я говорю, задолбал детей бить. Все, каша во рту. Мы потом встречались с этими соседями. Зачем ты это сделал? Я говорю, я еще не то сделаю. Тебе, говорю, повезло, что я не сам пришел, а с полицией. Все? Все, вопрос решен. Вот, а открытую и в лицо. Хотите правды? Правда должна быть. Полной. Нельзя быть правдорубом, если ты врешь. Не получится. Хотите правды? Она многомерна. Правда-то у каждого своя. И надо тогда встречаться лицом к лицу и друг другу эту правду говорить. А как это можно сделать? Легко. Ты берешь с собой полицейского, подходишь к машине. Говоришь, эй, у тебя припарковано, не алло. Он говорит, пошел ты вместе со своим дружком-ментом. И начинает вас стрелять, например. Или, о, парень, извини. Или там, слушайте, меня где же это? Не суди, да не судим будешь. Нагорная проповедь же это, да? От кого? Ну-ка, от кого это Нагорная проповедь? От кого? Ну, кто это говорил? Ну-ка, вспомните. Не судим, да не судим будешь. Ну вот, глава, по-моему, 7, стих 1. А, по-моему, да, по-моему, правильно. Кто это говорил? Напомните мне, не суди, да не судим будешь. Откуда вы знаете, почему он тачку эту поставил криво там в вашем дворе, этот человек? Может, он бежит к больной, умирающей матери, ему некогда было парковать эту тачку, он ее бросил как смог и побежал. Может, он забыл отключить утюг и бежит, сломя башки, куда-то несется там. Вы разбирались в ситуации? Нет. А зачем? Просто так, просто взять и слить человека. Вы не знаете его, вы не знаете чего. Если систематически, то, наверное, да. Но если систематически, можно и договориться, я думаю. Среди ваших соседей, у вас же полно соседей, собрались все, пришли, говорят, старик, ну ты задолбал. А, все, понял. Нет? 7373-948. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Олег, Москва.
Да.
Но вот я с вами в корне не согласен.
Хорошо,
стукачество и выполнение своего гражданского долга — это совершенно разные вещи. Стукачество — это вот если вы с Эльвирой там про Доренко пошутите, к примеру,
так,
в куларах, а она пойдет и сдаст вас, да, за эту шуточку. Вот, да, это вот стукачество называется. А сдать какого-то негодяя, я с удовольствием это сделаю, и даже анонимность мне не нужна. Пусть.
Подождите, а если я буду, к примеру, восхищаться наоборот? В кулуарах.
Ну, это уже называется как лизоблюдство.
Почему? Значит, если я говорю... А, нетушки! Если я говорю что-то плохое, и меня сдают, то это все правда. А если я восхищаюсь, ну, тогда я буду восхищаться всегда открыто и в лицо. Знаете, я старый солдат, мне нечего бояться, вы гений. Помните такую штуку или нет? Есть еще выражение, какой мерой меряете, такой вам отмерено будет, говорит викинг. Ситуация не интересует. Нарушил, попался. Отвечай, говорит 21-й. Хорошо, ребята. Тогда вы должны понять одно, и мы должны все вместе понять одно. Если мы подходим именно так, нарушил, попался, отвечай, ситуация не интересует, контекст никак не интересует, это значит лишь одно. Мы подходим друг к другу как как машина. Как машина. И к вам сострадания не будет. К вам сострадания не будет. Не будет вам пощады, если вдруг вы попадетесь в той ситуации, когда, как вам кажется, вы имеете на это право. К вам пощады не будет. Вы должны это понимать. Когда вы не даете просто шанса другому человеку, вам шансы тоже не дадут. Нет такой возможности. Это не вариант. Сейчас нам нужно просто в движение уйти на пару секунд. Скажем, что у нас на дорогах Москвы происходит, а дальше у нас будет историческая рубрика.
Говорит Москва.
Нет, не историческая, я в движении. 7373948, телефон прямого эфира. И мне сейчас, мне кажется, даже отбивка должна быть такая вот.
В движении.
О, видите как, это же здорово, потрясающе. Значит, в движении, где вы едете, в чем правда, брат? Она у всех своя, безусловно, а истины вообще нет. Терпимость, уважение, любовь, желание. Возлюби ближнего своего, паркующегося на газоне. Возлюби ближнего своего, который едет 30 км в час в левом ряду. Возлюби их. 7373948. Борись с собой. Изживи в себе эгоизм. Как вам нравится? Ой, как здорово, да? А люблю религиозное все это. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Спартак, Москва.
Да, пожалуйста.
Алтушка, как всегда, центр. Ну, так, тошнит, рабочее движение утреннее.
Да?
Ботаническое получше сегодня, странно.
Получше ботаническое. Какая-то ты-ты-тыры-пы-пы-пы, многоточие. Сдавать будем скоро своих родственников за критику власти 67-й. Ну что, у меня так прадеда-прапрадеда расстреляли, соседи сдали по какой-то причине. Оказалось, что прадед и прапрадед были агентами разведки. Слушайте, я вот сейчас только вспомнил, у бабушки день рождения 2 дня назад был. Бабуль, с днем рождения! 75-летием. Все время забывал в кураже разговора с вами поздравить бабушку. Можно мне? Можно? 75-летием, бабуль, с днем рождения. Так, слушать с утра Гудошникова — это находка ЦРУ. Да ладно им по барабану на меня, 83-й. Скоро 37-й год. Безусловно, Бурмалей. Потому что сейчас 2015-й. Даже несложно посчитать, когда будет 37-й год. Возлюби ближнего наказывается статьей совершения насильственных действий сексуального характера, пишет апостол. Это Евангелие от Матфея. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, говорит Галина. Ну, я же говорю, Нагорная проповедь. Глава 7, стих 1. Пощады не будет, ну и слава Богу, пишет злой биолог и добавляет аминь. 7373948, телефон прямого эфира. А, слушайте, нам нужно срочно уходить на рубрику там одну, которая про историю. Восемь часов шесть минут, четверг, июнь, день четвертый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, слушайте, ну, до дороги на самом деле все хуже и хуже. 3 балла, правда, показывает пока Яндекс.Карты, но если посмотреть, если глазком, то на юге МКАД уже совсем плохо, серьезно, очень пробка стоит. Ну, понятно, Калужка, понятно, Киевка, понятно, Можайка, понятно, Горьковка в районе Балашихи. Да и внутри города не лучше. Так что пишите на плюс 7 925 48. Это наш СМС-портал, говорит Москва, это наш сайт, говорит МСК, это наш Твиттер. Вот, не знаю, кто-нибудь придает значение этим новостям или нет, но я почему-то придаю значение им, потому что я вижу в этом некую историческую иронию. Иронию судьбы, знаете, или с легким... Правый сектор снес памятник Дзержинскому в Ровненской области на западе Украины. Активисты, запрещенные в России организации, правый сектор, боевики, там ба-ба-ба, взяли да снесли памятник Феликсу Дзержинскому. Вопрос к вам. Сволочи они или нет? Сволочи они или нет? Гады они или нет? Мне прям даже стало интересно. Понимаете, когда сносили памятник Ленину, ну, все такие, ну, там, снесли памятник Ленину, поспорили. Даже спросили вчера, Ленин живой, не живой, со мной, не со мной, просто в Славянске. Или, как говорят некоторые, в Славянске снесли памятник Ленину, вот тоже опять правый сектор. И вот теперь они еще и памятник Дзержинскому. Ну что, давайте быстро прокомментируем, потому что на этой теме, ну, долго зависать не стоит. Быстренько. 7373948, телефон прямого эфира. Не скучайте и не ленитесь, набирайте. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Алексей, смотрите, вот у нас была площадь Дзержинского, там тоже стоял памятник. Его, ну, не снесли, сняли и увезли. Угу. Поэтому то, что они делают, ну, ничего страшного в этом нету. Потом придет другая власть, будет другие памятники ставить.
Вы сразу вспоминаете то, что у нас был, Феликс Эдмундович, на одном месте.
Конечно, но у нас же тоже это было. Мы прошли, у них это начинается, тоже пройдет. Ну, это не от большого ума они сносят все памятники, так как и у нас.
Ну, не знаю, слушайте, а Феликса Эдмундовича от большого ума ставили, вот мне интересно.
Ну, это уже другая история. Ставили-то какой-то. Мы же были зомбированы все, правильно? Да. И сейчас они зомбированы.
Да, все всегда зомбированы. Давайте вообще предположим, что люди всегда все зомбированы. А мне нравится, понимаете? Потому что Дзержинский, он такой интересный человек. В определенный момент хотел даже быть, как говорят, там когда-то в детстве предполагалось, что он будет священником. Ой, мне так всегда это нравится истории, ведь и Сталин семинарист. Вот. И он вообще поляк. Вот, поляки не любят СССР, до сих пор нам рассказывают про то, как они ненавидят русских и так далее, и Советский Союз, хотя вместе с поляками, и не только поляки, да, принесли нам, латыши очень помогли нам с революцией, замечательно, евреи нам помогли с революцией, молодцы большие, вот на их вот штыках, с их идеями революция пришла. Но потом они все возненавидели то же государство, которое они, в принципе, создали своей революцией. Это очень смешно. И плюс ко всему, по сути говоря, тот же самый правый сектор, да, пусть он проповедует идеи другие какие-то, они нам непонятны. Но вы возьмите Феликса Эдмундовича, посмотрите на его дела, окажется, что он такой кровавый парень был, что мама не горюй, и тоже был революционер и все дела, и что угодно. И все. То есть он точно такой же, как те чуваки с Майдана и еще откуда-то. Точно такой же, один в один. Но просто, может быть, в каком-то плане отличается его идея. А мне всегда было интересно, а важно ли, как идея отличается, если результат всегда один и тот же, разрушение страны. Я вам честно скажу, это очень интересно. Это, на мой взгляд, очень интересно. 7373948. Ну, давайте. И особенно это интересно, потому что ведь и у нас сносили памятник Дзержинскому. И, наверное, если мы же должны в какой-то мере себя противоставлять хунте и вот этим ребятам всем, да, хунте украинской. И, наверное, нам нужно тогда вернуть Феликса-то все-таки, Эдмундовича, на Лубянку. Ну, наверное, нужно. Все, уже пора. 7373948. Пришло то время. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день,
да.
Утро.
Да.
Вы знаете, все идет такими темпами, что боюсь, что Киев сгорит.
Ну и что, Москва тоже сгорала в определенный момент, потом отстраивалась заново.
Вот настало время Киева, к сожалению.
Ну, не знаю. Москва просто деревянная по большей части была, насколько я знаю, потому и погорела быстро. Киев-то уже, наверное, по современным меркам каким-то построен. Не то чтобы он весь деревянный. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Слушайте, я по поводу памятника еще тема актуальна, да?
Конечно, безусловно.
Вот, слушайте, я когда-то, ну, уже довольно давно смотрел Жванецкого, он говорил, что когда ты становишься какой-то крупной личностью и примерно предполагаешь, что, ну, в твою честь поставят памятники, ты никогда не забываешь, что есть голуби, которые этот памятник, ну, торжественно...
Да, голуби, ну, вершители, вот. Вершители справедливости, небесные вершители справедливости.
Ну, да. Как без них?
Чем выше твой памятник, тем белее.
А то, что происходит сейчас на Украине относительно памятников, ну, голуби разгулялись, черт возьми.
Ладно, хорошо. Давайте поставим вопрос четко, абсолютно. И, кстати, вот почему бы нам не вот так вот? Обожаю революционные песни и вообще песни Советского Союза, потому что они всегда такие серьезные. Вопрос такой, вернуть ли нам Дзержинского на Лубянку? Ну, раз уж правый сектор сносит там у себя на... как они? В Украине они там сносят памятник Дзержинскому. Нам-то нельзя быть такими же, как они. И нам нужно что-то делать с этим. 134-21-35. Вернуть Феликса Эдмундовича, железного Феликса, который столько добрых дел сделал. Потрясающий добрый человек. Светлый, добрый, милый человечек был такой. На Лубянку вернуть. 134-21-35. Он должен стоять на Лубянке гордо. Феликс Дзержинский, железный Феликс. 134-21-35. Этот поляк которого мы благодарим за то, что он сделал с нашим народом. 134-21-35. Он должен стоять на Лубянке. 134-21-36. Не место этому подонку на Лубянке. Не место ему. Но тогда я не понимаю, что делать с правым сектором в этом случае. 134-21-36. Не место Дзержинскому на Лубянке. 134-21-35. Феликс Эдмундович должен стоять на Лубянке. Нужно вернуть. В пику. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
На тему памятника. Ну, на самом деле, не так важно, стоит памятник этому человеку или нет. Важно соблюдение определенных канонов, которые у нас установились, исторического понимания событий. Вот сегодня одна власть, да, там ставит памятник там, тем же царям, там кому-то еще, да, там восстанавливают. Завтра другая власть. Не важно. Важно, чтобы понимание истории... Угу. Было одинаково, чтобы историческая оценка событий была правильна. А есть памятник или нет?
А есть ли правильная оценка исторических событий? Вообще, существует ли такое понятие, как правильная оценка? На мой взгляд, нет такого.
Ну, может быть, но есть подумаем, понятие давайте. Государственная оценка.
Ну,
мы живем все-таки в конкретном государстве.
Ну да, с конкретной политикой, с конкретными правителями. А правители, как известно, меняются, поэтому меняется и оценка.
Ну, не всегда.
Ну, как не всегда? Не всегда. Ну, давайте
пока
попробуем.
Что,
давайте попробуем.
Пока подумать. Что наша история, вот в части, по крайней мере, Великой Отечественной, она, слава богу, остается единственной.
Ну, безусловно, потому что на что опираться современной власти и власти до нее, если не на Великую Победу? Какие достижения у нас еще есть?
Есть и другие достижения.
Ну, какие?
Это период Российской империи. Вся проблема в том, что люди пытаются...
Российская империя далеко
либо черное,
была.
Либо белое.
Я понимаю, о чем вы говорите, но Российская империя так далеко была, что достижениями Российской империи уже нельзя козырять. Ну, это невозможно, потому что всем по барабану. А победы в Великой Отечественной войне, безусловно, это наш главный козырь, который мы себе присваиваем, хотя мы на это права не имеем. Я имею в виду современные люди, живущие в России. Мы молодцы, что помним, молодцы, но мы не имеем права говорить, мы воевали. Наши деды воевали, наши отцы, это все понятно, наши прадеды, то есть разные возрастные категории есть. Но когда непонятный какой депутат сидит и рассказывает про то, что мы воевали, ну ты-то, конечно, первый, наверное, воевал. Ты-то, наверное, прямо на Курской дуге был или Сталинград оборонял. Вот мой прадед оборонял Сталинград. Да, да, это правда. Вот я говорю, но я нет. Так получилось, что я там не был. Поэтому, когда вы говорите, ну вот здесь же не расходятся оценки по поводу Великой Отечественной войны. Да, безусловно, потому что это одно из немногих достижений наших. Ну так, не, они многие, но это значимое достижение. Победа. Настоящее. Также Гагарин, это наше достижение. Также я считаю создание атомного оружия, термоядерного оружия. И Сахаров в этом преуспел в определенный момент. Это тоже наше достижение. Спутник первый, который мы запускали, это достижение. То есть есть достижения такие очень серьезные, очень серьезные. Но в современной России, ребята, какие у нас достижения в современной-то России? Ну, давайте, я не против. Я, вы знаете, стою на крепких патриотических позициях, но только мы должны иногда подкрепляться фактами. А какие достижения? Ну, в Олимпиаде победили, да. Да, вот, наверное, да. Но сравнить это с победой в Великой Отечественной войне, вы сами понимаете, что это невозможно. А сравнить это с первым полетом в космос? Нет. Человека, я имею в виду, нет. Это не настолько значимо. Давайте попробуем подвести итоги голосования. 79% вернуть Дзержинского, 21% Дзержинского возвращать не нужно. Смотрите-ка, почти 80%. Я что-то не пойму, нас слушают одни старики, что ли, или что? Ну-ка, давайте. Давайте. Ты вот это вот стало интересно. Я почему-то был уверен, что все скажут, да зачем он нужен, Дзержинский? А если Дзержинский живее всех живых? Или вы меня троллите, вы прикалываетесь надо мной все? 7373948, если вы прикалываетесь, ну то ладно. Давайте, а зачем вам Дзержинский на Лубянке? Зачем? Зачем он там нужен? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва-сайт. Мы живы, это уже достижение, злой биолог написал. Ну, знаете, это, конечно, здорово, но сейчас же, в тот момент, когда мы с вами живы, живы где-то и навозные жуки, ковыряющиеся известно в чем, и глисты тоже живы сейчас в определенных кругах. Ну, то есть, вряд ли это прям достижение. Жизнь вряд ли достижение. Героическая смерть в какой-то мере может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Зачем Дзержинский-то нам на Лубянке? Я не понял.
Да какой Дзержинский? Там должен быть фонтан известного скульптора Виталия, и никакого Дзержинского там быть не должно.
Ну, а 80% говорят, должен быть все. Вот если мы говорим о том, что у нас демократия, мы проиграли с вами. Ни фонтанов вам, ничего такого, как вас... Фонтан и сквер напротив окна, да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, да.
Я вот хотел бы сказать по поводу вот...
Вы уже можете говорить, не ждите, говорите.
Ну, я считаю, что это необходимо даже просто поставить ему памятник, потому что это действительно великий человек, который очень много сделал.
А в чем его величие?
Ну, его величие в том, что в то очень серьезное и далекое время он так выстроил аппарат, который работал и который помогал действительно людям в те времена.
Помогал людям? Феликс Эдмундович Дзержинский помогал людям? А что значит, я просто хочу понять, вот можете как-то обозначить, а как он помогал людям, Феликс Эдмундович, чтобы я понимал просто?
Ну, у вас есть предположения какие-то? На тот период времени очень тяжело было сконсолидировать между собой, а вот это была та фигура, как раз, которая вот более-менее все держала.
Он консолидировал, он был человеком, который смог объединить общество, вы считаете?
Да, я считаю, да.
Да, спасибо, спасибо огромное. Вот я не буду вообще никаких оценок давать, ничего, да, происходящему. Вы просто слушаете, те, кто знает историю, кто не знает историю, и сами с собой говорите. Мне прям даже интересно стало. То есть Феликс Эдмундович Дзержинский – это человек, который объединил общество. Объединил общество на основе чего? На основе того, что человек... боялся или чего? Или он объединил на основе того, что каждый шел за ним, как за лидером мнения? Как он объединил это общество? На каких основаниях? На тех основаниях, что каждый человек ждал, что в определенный момент, а это происходило, когда это происходило обязательно ночью. Ночью, обязательно ночью. Воронок приезжал ночью. Это красиво всегда и неожиданно. Общество объединилось на каком основании? На том основании, что оно боялось спать? Или что? Или нет? Или это все россказни и чушь? И на самом деле нет, в едином патриотическом порыве большинство страны захотело, поддержали и начали бороться. И лес рубят, щепки летят. Такое тоже бывает. Как это все происходило? Памятник Дзержинскому был воздвигнут 20 декабря 58 года в Москве на площади, названной именем Дзержинского. После его смерти в 26 году скульптура без постамента стояла... 11 тонн. Вес, видимо, да? В храмы мощи привозят, снесли памятник на Украине, вывезти в Донбасс на гастроли самого Ленина, пишет Ролл. Великий палач был Дзержинский. Надо и Малюте Скуратову памятник, кстати, поставить. Это, говорит, вал. Кстати, знаете, можно будет даже сделать такое аллея палачей. И там будут памятники всех наших палачей, и которых мы любим по-настоящему. А почему мы их любим? Потому что мы хотим, чтобы нас убивали. Мы хотим, чтобы нас пороли. Безусловно. Потому что мы-то себя знаем. Потому что если нас не заставлять, не убивать, не пороть, мы ничего делать не будем. Так вот получилось. Вот нет Шарашкиной конторы, вот нет науки. Вот есть Шарашкина контора, вот есть она Шарашка. Есть куда загнали ученых под страхом того, что они лишатся всего, чего могут лишиться. Ну вот. И все, и работа пошла. Работа пошла. Сахаровы, пожалуйста вам. Королевы, на! Все ребята работают. Все применяют свои навыки, силы. Никакой у тебя рыночных отношений. Никакого вот этого тебе обогащения бессмысленного. Работа, 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 работа. Метод кнута и пинка я его называю. Сначала кнутом, а потом еще пинком. Все, и никакого пряника вонючего не нужно никому. Не нужен пряник. Кнут и пинок. Все, больше ничего. Чикатило памятник нужен, говорит Джордж. Чикатило, пацан, сколько он там завалил? 54 человека. Чмошник вообще. По сравнению с Дзержинским, Чикатило никто. Ноль без палочки. Вообще ничтожество. Лох. Чикатило никто, понятно? Чикатило даже учитывать мы не будем. Это человек, не способный к массовому истреблению, к террору настоящему. Понимаете, это лошок какой-то. Бегал где-то, что-то убивал каких-то, насиловал детей. Что это? Вообще. Что это такое? Что такое Чикатило против Дзержинского? Да ничто. Что такое Чикатило? Кто это такой вообще против? Да пусть даже Наполеона. А, ну кто он? Кто он, ребят? Да никто он. Он мальчишка вообще. Я не буду говорить Чингисхана какого-нибудь вспоминать. Зачем нам это все вспоминать? Чикатило это так, маленький маньяк, прыщ на истории какой-то скажем, Советского Союза, и то, наверное, да, и там конца, и все, и не более того. Ну, я даже не знаю, вы его забудете, его никто помнить не будет. Только то, те, кому интересны истории маньяков. Ну, короче говоря, новые маньяки. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Анатолий, а почему вы не говорите про борьбу с беспризорностью, про восстановление железных дорог?
О, это восхитительно. Сначала надо наплодить беспризорность, а потом с ней бороться. Я всегда восхищаюсь. Я сам за такое. Я говорю, для того, чтобы герой появился, нужно создать геройскую ситуацию. Я вам рассказывал эту теорию свою. Теория заключается в следующем. Если я захожу в метро, вот, например, я встал в вагоне метро, да, есть свободное место. Если я на него не сажусь, и заходит бабушка и просто садится на него, а я просто стою, мне спасибо никто не скажет. Героя нет. Почему? Не создана геройская ситуация. Вариант номер два. Я захожу, сажусь, заходит тут же бабушка, я подрываюсь, она садится. Я герой, мне сказали спасибо. Почему? Потому что я создал геройскую ситуацию. Поняли? Так же и здесь. Он поборолся с беспризорниками. Откуда взялись беспризорники? Кто покрошил их родителей? Расскажите. Откуда взялись беспризорники? Это все равно, что сейчас, например, какой-нибудь Порошенко и Яценюк будут бороться с экономическим кризисом на Украине. Да? Конечно, они будут бороться, но только они его создали. Только они это накуролесили, придурки эти. Понимаете, в чем дело? И сейчас они, если поборются, типа, они поборолись с экономическим кризисом. Да, безусловно. Но только с ним не надо было бы бороться, если бы его не создавали вовсе. И кто-то не жрал печеньки из пакета. Все. Все очень просто. Феликс поборолся. Ну, поборолся, да, хорошо. Ты же должен решать те проблемы, которые ты наплодил в момент того, как приходил к власти. Как это ты должен решать? Или потом эти беспризорники тебе же башку оторвут? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я в эфире, да?
Да.
Вот вы знаете, люди, которые звонят и хотят проголосовать за воздвижение этого монумента на этой площади, наверное, плохо знакомы с историей.
Почему?
Вот 56 лет я прошу как бы и коммунистический вариант нашего развития страны, и социалистический. Вот. И прекрасно понимаю, что вот фильм «Любой, посмотрите», как потомки этого Феликса Эдмундовича издевались над людьми. И над тем же Королевым издевались, и над многими другими, уничтожив перед войной основную массу дееспособных офицеров и генералов. И то, что Гитлер дошел до Москвы, это победа именно вот этих людей, которые потомками Феликса Эдмундовича.
Ну, не знаю. Здесь это уже смелое заявление сказать, знаете, такое... Прям одиозное. Я не смею такое говорить, но это ваше дело. Что еще? Сопляк! Мне нравится само начало. Так, Иван Ильич мне пишет. Сопляк! Заткнуться бы тебе! Порядок в бандитской стране был наведен благодаря товарищу Дзержинскому. Бандитской какой? Вы имеете в виду Советский Союз? Почему эта страна была бандитской? Советский Союз. Почему? Ответьте. Ну, потому что бандитскими методами к власти пришли, потому что был переворот октябрьский, превратившийся со временем словесно в октябрьскую великую социалистическую революцию, да, великую октябрьскую социалистическую. Переворот такой же, как и везде. Переворот. Когда отнимают власть незаконным методом, в том числе и военным. Понятно это или нет? Конечно, она была бандитской, потому что все революционеры всегда бандиты. Всегда. Но приходит кто-нибудь из этих революционеров и понимает, обязательно находится такой человек, который понимает, что с бандитами жить нельзя. Бандиты могут тебя обмануть. Хотя ты и сам бандит, и сам революционер, и финансировал революцию в определенный момент. Хотя мог бы стать нормальным, например, поэтом. И этот человек понимает, надо их всех убрать. И убирает. И человека этого, например, могут звать, пусть Иосиф Виссарионович Сталин. Пускай будет он. И он просто крошит этих революционеров, этих всех преступников, гадов этих паскудных. Ба-ба-ба-ба-ба. И гадина жрет гадину. Гадина жрет гадину. До свидания. Вот и все. Порядок был наведен. А давайте предположим, что мы сейчас... Вот так, знаете, бандитская страна. Хорошо. Мы такие, Россия 90-х, скажем мы. Бандитская страна. Или давайте, Россия 2010-х. Сегодня Россия бандитская страна. Надо навести порядок. С кого мы начнем? Давайте с Ивана Ильича. Ведь сосед сказал, что Иван Ильич неправильно паркуется. Давайте. Что будем делать с Иваном Ильичем? Да ничего. Иван Ильич работает на американскую, британскую и японскую разведки. Давайте его застрелим. Застрелим? Слушай, чувак, у нас мало патронов. Ну тогда просто разобьем ему башку ломом на пеньке. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну тогда обязательно достань мне где-нибудь резиновый какой-то плащ, прорезиненный, потому что, ты знаешь, у меня не так много маек, и я не хочу испачкаться мозгами Ивана Ильича, когда буду разбивать ему голову. Да, я тебя понимаю. И сапоги, пожалуйста, такие, чтобы по колену можно было ходить в мозгах. Можно такое где-то? Да, конечно, конечно, можно. Ну все, экипировка будет? Да, тогда сегодня едем, да, хорошо. Все, Иван Ильич, порядок наведен. Потом, господи, Иван Ильича зря, на него поклёб был. Это где-то лет через эдак 30, так мы скажем. Поклёб был на Ивана Ильича, Иван Ильич хороший человек оказался, он вообще за правду был. Ну, надо принести какое-то извинение родственникам. Простите нас, пожалуйста, за то, что мы убили когда-то Ивана Ильича. Ну, лес рубит, щепки летят. Иван Ильич был хороший человек. Мы гады. Ну, что поделать, сами понимаете, революционная необходимость. Мы боролись за страну. До свидания. Все, Иван Ильич, спасибо огромное, я вам рад. Я за Феликса Эдмундовича на Лубянке. Я вообще за Феликса Эдмундовича реинкарнированного. Пусть он придет вновь в этот мир. Знаете, зачем он здесь нужен? Знаете, зачем он здесь нужен? Чтобы вы возопили, чтобы вы в страхе возопили, чтобы вы кричали от боли и просили убрать его. Но было уже поздно, чтобы он пришел в каждый дом к вам. И все. Тем, кто проголосовал 80%. Я за Феликса Эдмундовича. Круто. Конечно, есть проблема. Он, скорее всего, и ко мне придет. Ну, что поделать. Ради того, чтобы вы помучились, я тоже помучаюсь, наверное. Сейчас давайте в движение.
В движение.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК. Твиттер. Говорит Москва. Сайт. Где едете и что видите за окном вашего автомобиля, уважаемые любители издевательств? Голосующие за Феликса Эдмундовича. Так, давайте. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да. Пожалуйста. Да. Алло. Нет, долго очень. 7373948. Вы как сказали алло, а потом что-то пропали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Алексей, вы никому не даете высказаться. Вы все время болтаете, болтаете, причем вы
разговариваете. Высказывайтесь, пожалуйста.
Разнузданно разговариваете в эфире. Как может Доренко вас допускать в эфир?
Так, хорошо, вы будете по теме говорить?
Вы по теме будете в эфире? Нет, вы не даете высказаться людям, вы болтаете, вы недостойны вообще звания журналиста.
О, боже
вы мой. Послушайте себя со стороны, о. Мозги по стене, вы не даете
одному
человеку
Ванонс
высказаться
себе.
По поводу Дзержинского.
Ну высказывайся, ну что ж ты молчишь, что тетка, говори, говори, тетка. Тетка полторы минуты рассказывает мне, что я не даю ей высказаться. Это что такое? Это что за стилистика «Эхо Москвы», которая рассказывает, что 37-й год, ничего нельзя говорить, с утра до вечера поливая всех грязью? Как такое может быть? Сидит Венедиктов, смотрит в глаза Путина и говорит, 37-й год, ничего невозможно вам сказать. Говори! Ты же дозвонилась! Ты же дозвонилась!
Кто вас допускает? Зачем вас допускают?
Добавить ее срочно в анонс, эту тетку. Добавить! Кретинизм высочайшей степени! Полет! Полторы минуты рассказывать о том, что я ей не даю говорить. Удивительный человек! Поздравляю! Все, сейчас новости, после этого продолжим.
Обзор прессы.
8.36, у микрофона Эльвира Хасаншина.
Здравствуй, дорогая.
Привет. Эксперты предсказали резкий скачок цен на лекарства с 1 июля. Об этом пишет РБК Дейли. Жизненно важные лекарства могут подорожать сразу на 16% после 1 июля, почитали эксперты Высшей школы экономики. Ожидаемый рост объясняется новыми полномочиями Минздрава по индексации цен производителей медикаментов. Подробнее об этом читайте в РБК Дейли. АМК РОС вещает историю с исчезновением студентки МГУ. Отец Вари Карауловой обратился в Стамбуле к турецким службам безопасности. В среду отец пропавшей студентки Варвары Карауловой вылетел в Стамбул на поиски дочери. В том, что девушка оказалась в лапах исламских экстремистов, мужчина не сомневается. Варя отлично закончила школу, знает 5 языков, она чудесный, правильный ребенок, попала под дурное влияние. Говорил несколькими днями ранее отец студентки Павел. Как развиваются события с поисками девушки и почему она могла применять внешне благополучную жизнь на сомнительное приключение в материале «Московского комсомольца». Там, например, отмечается, что в Москве происходили похожие случаи. Например, рассказывается про одного юношу из Казахстана, который приехал в Москву учиться, познакомился с девушкой, бросил институт.
Меня просто интересует судьбы всех людей из Казахстана, да?
Ну так вот, бросил институт, принял ислам, молиться ходил не в обычную мечеть, а делал это на квартире. И, кстати, остальные...
Это логично.
Попавшие...
Это логично. Вот это, знаешь, домашнее православие, домашний ислам.
вот эти тетушки, которые мне пишут в эфир в своем понимании православия, они, знаешь, интересные люди, они лучше Христа знают, что знает он. Да, они лучше его расскажут всегда, что нужно с кем делать. Мне очень нравятся они всегда, да.
Ну, все бабушки про это хорошо знают. Лучше тебя. Про все, что ты хочешь.
Лучше меня, лучше Христа они знают.
Ну, я имею в виду про твою жизнь, они знают всегда лучше тебя.
Да, безусловно.
Ну, так вот, значит, этот парень затем улетел в Стамбул, оттуда в Сирию, и с тех пор про него ничего не было слышно. И вообще отмечается, что ребята, принявшие ислам, вот такого рода, посещали молитвенные комнаты на квартирах, расположенных на окраинах столицы. Ну вот, подробнее об этом читайте в МК.ру.
Может оказаться, что это ваша квартира? Знаете, есть такие люди, которым сложно дома убирать за собой, и они вызывают себе уборщиков. Ну, там, как это говорят, клининг-услуги. Ну, уборщик. Короче, и дают ключи, уходят. Вот, может быть, в вашем доме молельная какая-то комната. Где-нибудь в Зюзино.
Открыто.
Ага, так.
Российская газета «Поезда уходят в лето». Такой материал публикуется. В этом сезоне билеты в купе не подорожают.
Опасное название материала абсолютно.
И появятся новые двухэтажные вагоны. Этим летом железнодорожники не намерены повышать цены на билеты. Обрадовал всех первый заместитель главы федеральной пассажирской компании, отвечая на вопрос обозревателя российской газеты. Речь идет о купе и СВ, стоимость которых не регулируется государством, пояснил он журналистам. В плацкарте же стоимость билета зависит от показателей инфляции, и цену проезда определит Федеральная служба по тарифам. Так что вот, подробнее об этом можно прочитать в российской газете. «Коммерсант» публикует материал под названием «Объект стратегического развлечения». Как стало известно «Коммерсанту», Минобороны с начала 2015 года выделила на строительство в первой очереди военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил «Патриот» в Подмосковье более 20 миллиардов рублей. Самым дорогим объектом парка и крупнейшим госконтрактом структур АО «Оборонстрой» за последние 9 месяцев станет конгрессно-выставочный центр стоимостью 7 миллиардов рублей.
Ты была на танковой биатлоне?
Нет, Балабина. Не была.
И я не был. Но 20 миллиардов потрачено.
Но можно будет.
Не-не, дело нужное, правильно.
Однако эксперты говорят, что проект может никогда не окупиться, к сожалению.
А нам когда-нибудь Диснейленд уже какой-нибудь построят? Ну, пускай он будет не Диснейленд называться, а там, страна союз мультфильма. Но нет, такого
я
нет.
Я с удовольствием.
Что ты с удовольствием? Ты что-то отвлеклась от темы.
Союз мультфильм.
Ты скажи, ну ладно, понятно. Хорошо, значит, мы идем дальше. У тебя все?
Всем.
У тебя все. Приходи, уже Сергей Мдоренко придет к вам, Эльвира. И там уже вы, в общем, что хотите, то и делайте. Сейчас мы небольшую паузу сделаем и пойдем дальше.
Обзор прессы.
Не, логично было или нелогично, что второй раз обзор прессы? Я подумал, что это будет логично, чтобы все время такой: в начале обзор прессы, потом обзор прессы. Что еще? 39 лет сегодня Алексею Анатольевичу Навальному, пишет Леха. Ну, круглая дата, поздравляем, что же. Воронки приезжали ночью, чтобы пробок не создавать на МКАД, и МКАД не перекрывать. О людях тогда заботились. Придурок, пишет Андрей Скоролева. Да-да-да, МКАД особенно очень хорошо звучит в описании приезжих в 37-м году в Воронках. Вы большой историк, Андрей. Вам нужно попробоваться куда-то в Российскую Академию Наук. Я думаю, вас там примут с распростертыми объятиями. В Воронки приезжали ночью, чтобы не создавать пробки на МКАД в 37-м году и ранее. Понятно? Это вам говорит Андрей Скоролёв. Давайте поаплодируем ему. Я Андрей. Мне много лет, я пишу на сайт и считаю, что воронки просто не хотели создавать пробки на МКАД в 37-м. Да, Андрей, мы тебя понимаем, мы такие же, у нас такой же клуб. Ладно. Это хорошо, значит, Дзержинский боролся с проблемой пробок. Значит, в каком-то, знаете, роде Дзержинский или Ксутов похожи. Просто у Дзержинского лучше получалось. Да и в конце концов, смотрите, если убивать людей, то на машине они ездить не смогут. А если человек не едет на машине, то и пробок меньше. В любом случае, Дзержинский боролся с проблемой пробок. Давайте здесь мы поставим точку. И дальше пойдем. Я хочу вам сказать, что, во-первых, кстати, это тоже важно. США отказались предоставлять новые данные по авиакатастрофе под Донецком. А недавно Обама, уважаемый наш Барак Усамович, или как он там, он говорил, что, в общем-то, мы готовы все предоставить. Все, отказались США. До свидания, спасибо огромное. Это, конечно, характеризует информацию США ну, и вообще позицию США по поводу Боинга как объективную, правдивую и замечательную вообще во всех отношениях. А, только правду они говорить не будут и снимков со спутников давать тоже не будут. Спасибо огромное. Ничего с Америка от нас не скрывает. Очень большие молодцы. А все остальные страны это видят и тоже аплодируют стоя, а может быть и подзиговывают в некоторых регионах, потому что есть такое ощущение, что идеи эти пока еще живы со всякими такими, ну... знаете, зигованием и прочим. Ладно, значит, экс-глава Американской торговой палаты в России будет депортирован в США. Вот сегодня Коммерсант об этом написал. Решением Сормовского суда Нижегородской области бывший глава Американской торговой палаты в России Скотт Блэклин будет повторно отправлен в США 4 июня. Почему? Потому что он нарушил статью 4 КОАП. То есть это административное правонарушение, он неправильно въехал в страну, он нарушил правила въезда, законодательство наше, и его высылают. Не буду долго вас мучить этой информацией, просто она не такая, наверное, важная для вас, но, тем не менее, она открывает нам возможность поговорить о том, кого бы депортировали и куда, и когда вы. В том числе и меня, пожалуйста, вот все товарищи, которые прямо так сильно старались уж мне что-нибудь написать такое доброе, вот, пожалуйста. То есть я вообще такой задаю вопрос. Вот, например, да, мы с вами можем сейчас в данный момент очистить наше общество от гадов. От гадов. Очистить в каком плане? Понятно, не как Феликс Эдмундович, он человек был решительный, он очищал, так очищал, понимаете? Вот. Нет, мы просто очистим переездом. Мы дадим денег, и человек уедет. Мы дадим деньги, сопроводим, довезем на такси, до свидания. Кто это будет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Кто это будет? Давайте. Мы, у вас есть, вы теперь главные по все, депортации всех из страны. Кто? Кого? Срочно. Кого депортируем? 7373948. Причины не важны. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел сказать слова как бы в поддержку вам. Вот сегодня тетка звонила, вчера мужик какой-то, которому не нравится, как вы ведете. Ну, пусть переключится и слушает другое радио.
И даже переключаться. 7373948. На самом деле, не надо меня поддерживать. По барабану на меня. Скажите, кого мы высылаем из страны. Алло, здравствуйте.
Мы давайте депортируем мумию из мавзолея в Израиль обратно. Вот и все.
Мумию из мавзолея. Как человек... Вот это да. Вот это мне нравится. Знаете почему? Потому что вы провокатор. Вы так толсто троллите, что мама не горюй. Мне надо поучиться у вас. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, нет, вы молчите. Нельзя сейчас в эти ценные секунды молчать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Михаил из Москвы.
Да.
Хочу, чтобы депортировали меня.
Куда?
В Аргентину.
Куда? В Аргентину? Почему в Аргентину?
Ну, потому что мне симпатизирует эта страна.
Будете хочу, есть да. Стейки там. Почему-то мне так вот кажется. Аргентинская говядина у меня в голове.
Нет, хочу в Аргентину.
Хотите в Аргентину? Просто в Аргентину. 7373948. Интересно, вот надо было спросить, человек был в Аргентине или просто хочет в Аргентину? Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр,
да.
Москва.
Да.
Я хотел бы, чтобы депортировали Грачева, Даниила, НТВ, на НТВ он работает.
Это офис тот, который дружище наш с Украины?
Да, 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 дружище с Украины, наш... но Украина его депортирует.
Так он там тоже никому не нужен. Депортировать Лексутова в Арктику 4, депортировать тех, кто в левом ряду тошнит, дисконнект, депортируйте меня на Кубу, говорит товарищ. Навального депортируем, у него день рождения, говорят. Депортируйте тетку и Андрея из Королева, 27-й, говорит. Всех наших либералов в Северную Корею, 65-й. Гудошникова на Луну. Что, господи, ребят, все, я не умею с такой скоростью сообщения читать. Почему? Потому что их слишком много. Все. Я не могу. 7373948. Ибо вы как природа сама. Все. Я теперь принимаю только ваши звонки, получается так. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Нужна ведущую, вот, которая ночью вела про португальский, там что-то с Португалии.
Куда ее депортировать?
Она очень неприлично себя вела. Мне
просто подождите. Не-не-не-не-не. Мы сейчас превратимся в стукачей. Нет, мы никого не можем ругать. Единственного ведущего, которого вы можете ругать в моей программе, это же, естественно, я. То есть вы можете говорить, тебя депортировать там туда-то. 7373948. Это ладно, это нормально. Вот, а я, ну как, коллег я своих не могу ругать. 7373948. И это вопрос не ко мне. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я предлагаю депортировать Депардье.
Куда?
Куда? Ну, куда-нибудь.
Куда-нибудь. Такая песня. Здравствуйте, депортировать Депардье, пишет. А, просто депортировать Депардье. Я понял, это такое, такое слово. Это как, знаете, меня подташнивает, когда так люди говорят, но тем не менее. Это вкусно звучит. Это вкусно звучит. Депортировать Месси в ФК Ростов, Лактариус говорит. Только он не приехал. Дзержинский помогал. Что? Какой Дзержинский? Да лучше уж... Ребята, мне кажется, у нас... Да, у нас были проблемы с СМС-порталом, а теперь их нет. Теперь их нет. И теперь проблемы с тем, что я не смогу прочитать все то, что вы написали. 7373-948. Простите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да.
Алло, доброе утро.
Да.
А, ну, конечно, Макаревич. Из-за него сидит Миронов, который выразил взгляды всего народа, и сидит еще там, хотят его судить.
А куда депортировать Макаревича?
Макаревич куда подальше, на Марс куда-нибудь.
На Марс куда-нибудь депортировать. Кстати, это была бы интересная вещь вообще в каком плане? Не то, что Макаревича, а освоение Марса как идея. Алло, здравствуйте. Достижение человечества.
Доброе утро. Алексей, по-моему, да?
Да.
Слушайте, пользуясь случаем, я хотел бы все-таки, вот давно хотел с вами поделиться. Есть два выражения. Талант, обостренный чувство меры. Вот, и эпатаж не всегда является основным средством журналиста.
Так, и что? У вас есть что сказать по поводу...
Очень талантливый человек.
Спасибо, спасибо, спасибо огромное, спасибо огромное. Я понял, 7373948, благодарен вам. Ребята, я серьезно, меня же, если бы меня позвали, вот знаете, вы неправильно делаете, вы зовите меня в своей передаче, и я приду, и я сяду, и я буду вот так. Вы меня будете, вы там будете, эй, звоните, люди, вы там будете сходить с ума, а я буду... Ну, на самом деле, нам нужно посмотреть со всех точек зрения, приблизиться к некой объективности, потому что сделать некий вывод, основываясь лишь на наших эмоциях, на эпатаже, это не всегда возможно, друзья. Я могу это делать? Ну, серьезно, просто зовите. Зовите, и я приду и буду сидеть тухлить у вас. Без проблем, без проблем. Но мне кажется, вы уснете. Мне кажется, вы уснете. Особенно сейчас. Я знаю, как трудно вставать с утра. Ребята, я знаю. Моя задача одна. Я ее себе поставил так. Хотите, верьте, хотите, нет. Сделать так, чтобы вы проснулись, черт дери. 7373948, чтобы вы не спали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Спасибо за эфир. Хотелось бы увидеть депортацию или телепортацию Ксении Собчак в ад и Дом-2. Да, Дом и Дом-2 весь туда же.
Ну вот нет у нас Феликса Эдмундовича. Он мог депортировать и в рай, и в ад, и все что угодно. Человек занимался делом. Сегодня мы о нем вспомнили. Это тоже, видимо, неспроста. Та-да! Пишет Вал. Да, это есть такая... Да, та-да! Да-да, основная... основа драмы — это конфликт, злобиолог говорит. Там война началась вновь, говорит Вова. Это по поводу Украины. А почему началась? Она что, заканчивалась когда-то, эта война? Неужели каждый из вас или кто-то из вас подумал, что война на юго-востоке Украины, она вот раз и закончилась, потому что были подписаны некие договоренности? Ну, пакт Молотова-Риббентропа в определенный момент был подписан. И ничего, подтерлись им в итоге. Понимаете? Это я уж не говорю об франко-германских договоренности, которые были подписаны еще раньше, про всякие конференции, мюнхенские, не мюнхенские, все-все-все, вот это вот. Это, в общем-то, ребята, блеф, это блеф. Надо смотреть на ситуацию открытыми глазами. Война не заканчивалась, она приостановлена была. А приостанавливается война обычно зачем? Чтобы набрались сил. Конечно, набрать силы и одной, и другой стороне, и пойти дальше. Все, а вы что думали? Вам же давно умные люди сказали, все, кто более-менее, да, способен к аналитике, да, или способен во многом к аналитике, сказали, а я слушаю умных людей. Они сказали, это конфликт на долгие годы. На долгие годы, ребята, приготовьтесь. 10, 20, 30 лет. Держите. Все, это конфликт на долгие годы. Это все равно, что подумать, что завтра, например, армяне и азербайджанцы выйдут и такие, да, слушай, по поводу Нагорного Карабаха, забирайте. Да нет, выберите. Нет, берите. Да нет, выберите, они скажут. О, Нагорный ваш. Да нет, ваш. Да нет, ваш. Забери, забери ты, сволочь. И все, и начнут драться из-за того, что не могут уже и отдать даже его. Ну, то есть, это проблема, реальная проблема. И у нас она теперь такая же, вот... Под боком, пожалуйста. Придумали приору, вот достижение. А, это все старое. Что еще? Депортируйте из мавзолея Ленина. Уже было. Хохлы под... Что еще? Спасибо за эфир. Мясник говорит, пожалуйста. Депортировать Народный фронт и Единую Россию в Антарктиду или на Магадан, Алекс говорит. Не, я думал, вы хоть про человека. Запили блок на Ютьюбе. Это говорит Кирилл из СПБ. Собчак и Акиджакову в США, говорит Магнус. Говорят, в США люди нормально живут. Зачем депортировать Собчак? Вон, смотрите, какого успеха добились в США Pussy Riot? Какого? Вы что, не слышали? Какого? И неспроста вы не слышали, потому что никакого. Вот и все. Поэтому, ну, разве мы можем лишить куска хлеба Ксению Анатольевну? А по поводу Ксении Анатольевны, знаете, о чем я подумал? Недавно, недавно абсолютно подумал. Можно выскажу идею одну? Человек, того человека, который по сути, в каком-то плане, создал современного нашего президента, дал ему дорогу в жизнь. Чем она занимается? Вы понимаете? Я просто представляю, если бы у меня были такие связи. Я просто представляю, на секундочку, у меня такие связи. Ребята, я бы минимум был министром. Минимум. Минимум министром был бы уже. Человек сидит в каких-то программках, что-то ходит по каким-то площадям, что-то там выступает на каких-то собраниях с какими-то бабами, что-то решает. Катастрофа, катастрофа. Разрыв мозга просто, понимаете? Вот с таким, как это сейчас говорят, стартапом или с такой базой, с таким бэкграундом, он же по-русски фон, с таким фоном и так вот бесполезно, вы понимаете это слово, да? Проживать жизнь, это я не знаю, это беда. Мне позволено так проживать жизнь, поймите правильно, мне позволено бесполезно проживать жизнь, почему? Потому что я из ниоткуда, я человек из ниоткуда, я вообще никто. И все, и мне можно задавать какие-то дурацкие вопросы, ходить по улице, там, митинги какие-то. Я человек из ниоткуда, но Собчак, как она может так тратить свою жизнь, я не понимаю. Я истово сочувствую человеку, не знаю почему, мне кажется, она могла бы быть чуть ли не первой женщиной президентом при правильном распределении своих сил, серьезно абсолютно сейчас говорю. Но нет, 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 мы лучше будем вести какие-нибудь программы. Понимаете, что для одного достижения, для другого деградация и падение. Это нужно понимать. А она же из дворян вроде. Ладно, все, давайте дальше. Короткая тема будет, короткая, очень.
Внимание, говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Для школьников предлагают удвоить количество уроков физкультуры. В общественном совете при Минздраве предлагают увеличить количество уроков физкультуры в школах с 3 до 6 в неделю, а для взрослых вести производственную зарядку. Ну, то есть все мы будем ходить потные и так далее. С 3 уроков физкультуры, слышишь? До 6. 6 уроков предлагают общественный совет при Минздраве. Это предложение общественников, простые люди, которые входят в общественный совет. Что-то вроде понимают в медицине. 6 уроков физкультуры. Да, и пусть он будет первым. Пусть дети пропотеют как следует, а потом сидят все соленые. Соленые на своих занятиях. И сонные, потому что сил больше нет. Идеальная схема, идеальная схема. Вонючий мир это будет называться все. Естественно, ведь это же нужно... Зачем? Что же, душ организовывать, что ли? Это все мелочи. Зачем это нужно? И на работе пускай люди прям пришел, полтора часа кросс побегал, хорошо, здоровенький, ах, сел, закрыл окна, потому что кому-то дует, в кондиционер не включайте ни в коем случае, и сидишь, работаешь, замечательно. 7373948. Давайте коротко, а то, может быть, действительно нашим школьникам не хватает здоровья, и физкультура это здоровье должна... прибавить. Не знаю, мне всегда нравилось вот это. Мы писали, наши пальчики устали. Алло, здравствуйте. Алло. Нужны тупые и сильные, пишет Disconnect. Это типа как слабоумие и отвага. Слабоумие и отвага. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Виктор, Москва.
Да.
Здравствуйте. А вы знаете, я скажу от имени, наверное, учителей. У меня мама работает учителем физкультуры уже давно.
Так.
Работает в подмосковной школе. И, в общем, когда ввели 3 урока физкультуры, ну, во-первых, учителей больше не стало. Uh-huh. Стали объединять уроки. Детей, когда в зале больше, они сильнее балуются, крика больше. И резко увеличилось количество разнообразных мелких травм на уроках физкультуры. Uh-huh. Из-за того, что детей на уроках просто гораздо больше.
Гораздо
больше. Из-за того, что уроки объединяют.
Не знаю, у меня было так...
6 уроков, угу. Это будет вообще кошмар.
Кошмар, вы говорите. А я вот вспоминаю такую тему своего учителя физкультуры. Петр Викторович Фролов. Этого человека я запомню навсегда. Это человек, как... кто это был там? Капрал, лейтенант, не помню. Смотрели «Цельнометаллическую оболочку»? и сержант там был, который, который разговаривал любезно с солдатами. «Встань на колени! Души себя!» Ты не трожь руку. Да. «Сынок, ты откуда?» «Я из Техаса, сэр! Из Техаса только бы...» Ну, посмотрите обязательно, особенно в переводе именно Пучкова. Я советую, потому что прекрасно. «А христианство не дает защиту?» «Что? Какое христианство? Что это такое?» «Зачем 6? Надо 7, причем урезать программу по остальным предметам. Нафиг литературу, даешь физру», — скалолазка говорит. И добавляет, что она шутит. «Да я сразу понял, что вы шутите, скалолазка. Чего ж вы прям так?» «А что еще? Как раз и подкачаешься, а то и схудал совсем, майский гром», — мне говорит. «Да мне-то что подкачиваться, ребята? Мне кого удивлять-то? Все уже потеряно, я старый человек, мне сколько? 26 лет. 26 лет. А мне, как и любому гению, умирать-то в 27. Поэтому времени совершенно не осталось. И что же я буду ее тратить на бесполезную какую-то накачку мышц? Лучше я потрачу его на бесполезные эфиры с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Потому что мне хотя бы это нравится. Сейчас давайте сделаем паузу и пойдем в движение. 8 уроков физкультуры, 10 уроков физкультуры.
В движении.
7373948. Все, давайте. Чтобы вы уже, как бы, знаете, освободились от меня. И такие, ух, слава богу, там, знаете. Давайте, 7373948. Где вы едете и что видите, расскажите. Потому что в Москве 4 балла. 4 балла. А еще я могу говорить модно, как диджей это делает. 4 балла. 7373948. Давайте, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Виктор 26-й. Да, Виктор. Благодарю за эфир. Да. Значит, Рязаночка, как всегда. Ну, опущусь я на Лермонтовскую и поеду я в метро беспокойно, без этой, как говорится, пробок и все такое прочее. Чтобы голову не ломать, я решил, наверное, авто свое продать. Спасибо.
Продать авто решил Виктор. Надо, говорит, часок-то тебе добавить, говорит, ДВ. В смысле? Вы, говорит, одного часа тебе мало. Я с 7. ДВ, я с 7. Просыпайтесь раньше. Вы чего? Чего вы спите? Вы всю жизнь проспите так. 7373948. Надо вставать в 7. Как вас зовут, или здравствуйте?
Бью челом за эфир, на Калужке все умерло.
Умерло. Все, все смертью, в общем-то. Тлен и смерть. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алексей. Это живой звук, Сергей. Движение 0, сижу на даче, улица совершенно свободная.
Сергей, никаких это же вы. Это вы, которые пели про Макара.
Да.
А, я вас узнал. Классно, Сергей.
А можно песенку вот «Апостол эфира»?
А у меня 7 секунд до новостей. Сергей, давайте в следующий раз договоримся.
Хорошо.
Все, Сергей, ждем. Сергей — это самый крутой чувак, который может быть на свете. Почему? Потому что он иногда приходит в эфир, иногда, когда он хочет. В любой момент и говорит: я сейчас спою. И птым, песня про апостола у нас могла бы быть сейчас, но времени нет. Короче говоря, дальше будут новости, а после этого программа Сергея Доренко. Не пропускайте.